Добрый день всем. Может быть, здесь не полный зал, но знаете, что за Христом тоже не очень много людей ходило. Сначала толпы ходили, потом некоторым не понравилось то, что он говорил, часть ушли. Вопрос не в том, сколько людей в церкви, да, некоторые смотрят, вот должна быть большая церковь. Вопрос в том, какого качества эти люди. Потому что Христу не важно, что за ним ходит миллион человек, для него важно, чтобы у него были верные ученики. Сегодня мы поговорим о вере. Что такое настоящая вера? Вот задумайтесь, если бы сегодня вы искали человека, который имеет веру, вот по каким бы признакам вы его искали? Ну, может быть, несколько человек здесь что-нибудь в ответ скажут. Ну, вот на ваш взгляд, к сидящим в зале обращаюсь, по каким признакам вы определили бы, имеет человек веру или не имеет? По делам, по поведению.
Что он Бога славит, обращается к Богу.
Ну, хорошо. Мы с вами прочитаем отрывок из Евангелия от Луки, 18 глава, с 1 по 8 стихи. Я не скажу, что это единственный верный признак, да, но то, о чем мы будем говорить, очень важно. Евангелие от Луки, 18 глава, с 1 по 8 стихи. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» И одним из признаков человека, который имеет настоящую веру, это то, что этот человек молится Богу. Потому что вряд ли кто-то будет молиться Богу, если он не имеет веры или хотя бы минимальной какой-то надежды, что вот Бог есть, с желанием эту веру обрести. И да, вот то, что Иисус рассказал здесь, это притча. И притча – это всегда история со смыслом, которая побуждает нас задуматься и сделать выводы для себя. Иисус рассказал эту притчу, потому что Он знал, что люди живут тяжело, и пройдет время, и людям будет еще тяжелее. Писание называет время, в которое мы с вами сегодня живем, последние времена. То есть время непосредственно перед моментом прихода Господа Иисуса за нами. Эта фраза означает, что пришествие Господа близко. Фраза «последние времена». Хотя прошло почти 2000 лет с момента ухода Господа на небеса, христиане не перестают ждать Его возвращения. И из истории христианства известно, что чем сложнее были обстоятельства, чем гуще вот этот мрак неверия, мрак безбожия вокруг, тем светильник верующих горел ярче. Господь обещал прийти, и люди Его все более и более ждали в трудные для них моменты. На самом деле, день нашей встречи с Господом близок. Если мерить не тысячелетиями, а мерить нашей с вами жизнью, наша с вами жизнь короткая, там, до 100 лет, да, то я думаю, не ошибусь, если скажу, что через 50 лет более чем 80%, 90% из нас уже увидят Господа вживую. Да. Время близко. Не говорю о времени пришествия вообще, да, но время нашей встречи с Господом, оно близко. Если брать статистику, например, в 2007 году было посчитано, что до пенсии, ну то есть где-то до 60 лет мужчины, да, женщины 55, до пенсии доживают 47% мужчин и 19% женщин. То есть каждый из нас имеет надежду... Да, извините, ошибся. Спасибо за внимание. 47% мужчин и 19% женщин не доживают до пенсии. Почему нет? Мужчин умирает, я перефразирую, мужчин умирает больше до пенсии, чем женщин. Да? Почти половина. То есть, грубо говоря, Каждый мужчина строит надежду, что он доживет до пенсии, и будет у него жизнь, да, будет дача, будет еще что-то, воспитание детей, внуков. Но получается, что это мечта только каждого второго. И мы не знаем, кто из нас уйдет раньше, кто позже. Я говорю это не к тому, чтобы мы сейчас задумались о пенсии, да, когда мы ее достигнем или не достигнем, а к тому, что мы не знаем, когда мы встретимся с Господом. Мы даже вот эти 50 лет, про которые я сказал, мы не можем твердо на них положиться и сказать, вот у меня еще 50 лет есть. Мы должны дорожить каждым нашим днем. Иисус рассказал эту притчу сразу после того, как говорил о времени своего пришествия, о рассказах о потопе, рассказах о Содоме. В те времена зло, когда был потоп, когда было наказание Содома, зло возросло настолько, что Господу пришлось уничтожить людей, не менять их. И когда апостол Павел говорит о последних временах, о том, что ждет людей перед приходом Христа, он говорит о том, что человеческие сердца будут самолюбивы, горды, жестоки, люди будут ненавидеть друг друга, не будут иметь в себе любви. И говоря об этом, конечно, Иисус хотел, чтобы его ученики не унывали, чтобы они продолжали трудиться для него, продолжали надеяться на Бога. И для этого он и дал вот эту самую притчу. Мы сейчас подробно ее рассмотрим, потому что этой притчей Иисус дает нам пример, как нам поступать сегодня. Во-первых, мы посмотрим с вами на героев притчи. Один герой притчи – это вдова. Сегодня нам трудно представить положение вдовы в то время. Ну, представить не просто в голове, а вот ощутить именно, что чувствовал этот человек. Потому что сегодня люди как-то социально больше защищены. Есть специальные организации в городе, в стране, которые заботятся о людях, дают какие-то социальные пособия. Но раньше поддержки от государства не было, нужно было либо иметь каких-то родственников, которые позаботятся, нужно было вести свое хозяйство, иметь какое-то ремесло. А женщина, которая осталась без мужа, ей было особенно тяжело, потому что тяжелую работу делали мужчины, и женщине приходилось брать эту работу на себя. Женщина не имела такого равноправия, как сегодня с мужчинами, ей было очень трудно. За нее часто было просто некому заступиться. Именно поэтому Бог говорит в своей книге о сиротах, о вдовах, на которых Он особенно смотрит. Потому что это были люди, которым не на кого было особо рассчитывать. А второй человек здесь – это судья. Судья – человек совсем с другими возможностями. Даже сегодня судья – это человек, который имеет влияние в обществе, уважение в определенной степени. Ну, по крайней мере, с ним считаются. Потому что никто не знает, вдруг ты попадешь к этому самому судье, да? Надо уважать человека. Так люди в мире считают. И в притче Иисус заранее сказал, что это был судья неправедный. То есть мы понимаем, праведный человек – это тот, который живет перед Богом, чтит заповеди, старается поступать честно. А неправедный судья – это человек, который, нельзя сказать, что он не верит в Бога. Да? Но он живет так, как он считает правильным. Не по Божьим заповедям. Здесь говорится более конкретно, что он не боится Бога. Значит, он не особо заботится о том, чтобы поступать по совести или по каким-то другим законам строго. Он также не стыдится людей. Он может рассудить дело так, как он хочет. Ну, знаете, когда город крупный какой-то, там более-менее порядок, куда-то подальше отъехал, и там уже человек имеет какую-то власть. Он, значит, всем управляет, он думает, что он здесь царь, король. И на решение даже трудно повлиять этого человека. И вот здесь такой судья, да, он считает, что ну я Бога не боюсь, людей не стыжусь, кто мне что скажет? Я делаю так, как считаю правильным. Кто скажет, что судья не прав? Ну, как судья сказал, так и будет. И такие люди неплохо живут, потому что бывает, что им приносят подарки, у них есть связи в городе. Таким образом, перед нами есть портрет независимого человека, который оценивает людей, других, в зависимости от их положения в обществе. И этот человек не переживает о том, как ему жить завтра. У него есть хорошая работа. Теперь мы посмотрим с вами на действия героев из этой притчи. Вдова ищет защиты, поэтому она идет к судье. Пусть он неправедный, он судья, другого, видимо, нету. Не знаем, почему она выбрала именно этого судью. Может быть, как раз потому, что ему было все равно, что о нем думают другие люди. Из этой притчи мы знаем, что вдова очень долго упрашивала судью ее защитить. Это значит, что у нее не было каких-то значительных средств для того, чтобы заплатить ему за его работу. Она приходила к нему и говорила: ну, это твоя обязанность, сделай это. Мне нечем заплатить, но ты занимаешь этот пост, ты просто должен это сделать. Ну, есть такая поговорка: сытый голодного не разумеет. Может быть, поэтому она очень долго ходила, ведь дело для вдовы, оно было очень важным, а для судьи оно было не очень важным. Вдова слабый человек, судья сильный человек. Мы с вами очень быстро эту притчу прочитали. Знаете, иногда Библию читаешь и быстро проходишь несколько страниц, но если посмотреть внимательно, бывает, что там на одной странице несколько лет проходит, а может быть, веков проходит. И в этой притче говорится, что долгое время судья не хотел рассматривать дело вдовы. Когда вот уже после смотришь, кажется, ну вот оно, когда должно было все закончиться. Но когда вдова приходила и просила, она не знала, сколько ей нужно просить. Нужно ей просить 2 дня, неделю, месяц, может быть, год нужно ходить к этому судье, чтобы он наконец отозвался, услышал. День за днем вдова приходит к дому человека, которому на всех наплевать, который не имеет к ним никакого отношения, ей приходится унижаться. Она понимает, что другого нету, к кому она может пойти. На что же она надеялась? Она надеялась на то, что ее слова будут услышаны, что слово ее проникнет в сердце этого человека, и этот человек проявит все-таки милость. Давайте представим, да, судья, человек с достатком, свободный в какой-то мере, может быть, он спит утром, дольше. И вот он слышит, приходит кто-то и стучит: «Эй, судья, это я, вдова, защити меня от соперника моего». Ему хочется поспать, он не обращает на нее внимания. Может быть, он сидит где-то днем, обедает, жарко, некуда деться от жары, и вдруг опять крик: «Эй, судья, помоги мне, защити меня». А может быть, он вечером пришел, чтобы отдохнуть после тяжелого дня. Какой-то музыкант ему играет, и вдруг вот эту музыку перебивает голос вдовы. Опять: «Судья, защити меня от соперника моего, защити». И знаете, однажды ему все это надоело, и он сказал, сам в себе сказал: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она больше не приходила докучать мне». И в этих словах мы еще лучше видим характер судьи. Знаете, если подумать, вот как его зовут, наверное, ему, знаете, людям иногда прозвище дают. Вот такому судье можно дать прозвище «человек, который говорит нет». То есть он всегда постоянно говорит «нет». Один приходит: «Помоги мне». «Нет, не помогу». И ему, значит, что-то дают: «Ну, теперь помогу». Другому «нет», третьему «нет». И вот это постоянно он говорит здесь тоже: «Не хочу, не боюсь, не стыжусь». И вдруг мысли о вдове занимают какое-то очень важное положение у него в голове. Что-то у него переключилось, и он сказал сам себе: «Она не дает мне покоя, лучше бы она не приходила». И вот в этом «нет-нет-нет», которое он говорил, вот эти «нет» начали обращаться против него самого. Вера вдовы побудила его задуматься о ней и сказать «нет» самому себе. Хотел так, между прочим, спросить: у вас бывает, что вы говорите себе «нет», когда надо кому-то помочь? Нет? Бывает? Бывает. Знаете, вот, к сожалению, люди, с которыми сталкиваешься, чаще самолюбивы, да, и признак самолюбия – это что человек говорит: «Мне это неудобно, я тебе не помогу». Да, вот, ну, или не говорит просто: «Ну, мне это неудобно, до свидания». Судья хотел покоя и, наконец, осознал, что незачем тратить время, чтобы говорить вдове «нет», терпеть, когда она под окном кричит. Ведь вопрос можно решить и продолжать спокойно жить дальше. А дальше в этой притче, когда она закончится, начинаются слова Господа: «И сказал Господь». И Иисус начинает задавать ученикам вопросы для того, чтобы побудить их к размышлению и укрепить их веру в Бога. Ну, если он своим ученикам задавал вопросы, значит, он и нам, как ученикам, задает такие же вопросы по прочтению этой притчи. В этих вопросах Иисус говорит о том, что Бог нас защитит. Бог защитит своих учеников, Бог защитит тех, кто к Нему вопит. И мы здесь рассмотрим истины о Боге, которые заключены в 3 вопросах. Первый вопрос, который задает Иисус, он говорит: «Слышите, что говорит судья неправедный?» Первое, на чем строится защита Бога, это то, что Бог праведен. Неправедный судья, он совсем не похож на праведного Бога своими мыслями. Вдова для судьи никто. Но кто вот мы по отношению к Богу? Мы люди, которых Он избрал. Да? Мы люди, которых Он себе купил. Не за деньги, Он себе купил нас кровью, дорогой ценой. Потому что Ему было не все равно, что с нами происходит. Бог и судья для нас похожи в трех моментах. Во-первых, Бог нелицеприятен, как и судья. Хотя мотивы к этому у них разные. Во-вторых, Бог может нас защитить, как и судья мог защитить вдову. И в-третьих, Бог не отвечает на нашу просьбу, как и судья на просьбу вдовы. Так нам иногда кажется, что не отвечает. Но как и в случае с судьей, это лишь вопрос времени. Если уж неправедный судья согласился помочь, то тем более Бог, да, готов нам помочь, готов услышать своих детей, которых Он искупил. Второй вопрос. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Эта истина касается защиты, нашей защиты. О какой защите здесь говорит Иисус? Слово «защита» подразумевает сохранение нас от какой-то внешней опасности. Чаще всего, обращаясь к Богу, люди представляют вот такую внешнюю физическую защиту. «Господи, помоги, чтобы вот я не страдал, помоги, чтобы вот эта ситуация как-то разрешилась, и мне не было так больно постоянно». И тем не менее, из Библии мы знаем, что не всегда верующие получали физическую защиту. Иногда это было для того, чтобы произошло какое-то чудо. Например, в книге Даниила троих молодых людей бросают в печь. Можно сказать, что Бог не защитил их от того, чтобы их бросили в печь. Но Бог защитил их, чтобы они там не сгорели. Бог явил чудо. Были какие-то другие люди, которые были замучены, не получили освобождения, но это тоже Бог сделал с определенной целью. И если мы посмотрим на эту притчу, то мы увидим, что вдова пришла к судье прежде всего за юридической защитой. Даже Иисус страдал. Да? Даже Иисус страдал, в Гефсимании страдал, и Он мог позвать ангелов, чтобы они защитили Его, но Он страдал. И в контексте этой притчи Иисус говорит о юридической защите со стороны Бога. Если вы хотите быть непорочными перед Богом, Бог обязательно вас поддержит. Сколько бы неправды не было вокруг, таково Божье обещание. Подаст им защиту вскоре. Он подаст вам оправдание вскоре. Даже если вы физически пострадаете, ваша правда будет видна всем. Да, иногда трудно сказать, но хочется, да, взять стих и сказать, вот этот стих мне на все времена, на все случаи жизни, Бог защитит меня и в этом, и в этом, и в этом, и в этом. Чтобы нам не строить какие-то ложные надежды, да, нам необходимо смотреть в Писании, о чем говорится. Да, вот почему я говорю о юридической защите здесь. Я не говорю, что нет каких-то других мест, которые не говорят о том, что Бог не защитит нас физически. Есть обещание Божие. Но здесь говорит Иисус о том, что судья и вдова. Да, то есть есть защита верующих в том, что если вы хотите держаться правды, если вы хотите быть непорочными, а грех очень силен, грех вас одолевает, какие-то люди на вас давят, заставляют что-то сделать, что-то неугодное Богу, Бог вас защитит. Бог вам даст силы, Бог вам даст какую-то ситуацию, Бог явит свой свет, который есть внутри вас. Кого Бог обещает защитить? Тех, кто вопиет к Нему день и ночь. Здесь Иисус говорит о молитве, о том, что обещание Божьей защиты действует, когда вы молитесь. Не просто так, да, я Сын Божий, и Бог меня защитит. Нет, вы молитесь, и Бог на эту молитву отвечает своей защитой. Разве пошел судья защищать вдову, если бы она не просила его постоянно? Судья, защити меня, защити меня, защити меня. Не в том дело, что Бог не знает нас, не знает нашей ситуации. Конечно, Он знает. Но Он сам сказал, молитесь, да? Просите и получите. Не имейте, потому что не просите, да, из другого места стих. То, что происходит в нашей жизни, это происходит, потому что мы молимся. А если что-то не происходит в нашей жизни, это может не происходить, потому что мы не молимся. Но вот мы молимся, вот мы просим, почему Бог медлит? И, наверное, вот почему Бог медлит, один из основных вопросов человека. А есть ли Бог? А Он вообще чего ждет? Разве Он не знает, что я страдаю? Где Он? Где помощь Его? Иногда кажется, что Бог опаздывает, что Он должен был помочь нам вчера, позавчера, две минуты назад. И вот теперь надо срочно что-то делать, раз Бог не участвует. Что-то срочно. Вот такую ошибку совершил Саул. Если вы читали в первой книге Царств, Саул не дождался того момента, когда придет пророк, принесет жертву, чтобы все было так, как Господь в своем завете установил. Он видел только, этот царь Саул видел только, что люди бегут от него, что его войско становится меньше, он испугался. Он сказал, нет, я сделаю эту работу. Вот я сделаю эту работу, которую должен сделать другой человек, посвященный это Богу. И Бог сказал, ты не будешь царем. Знаете, Бог сделал нас царственным священством, Бог сделал нас людьми, которым Он доверяет. Он сделал нас, Он обещает, да, скажем так, вот как принц, да, он еще не король, он принц. И Бог сделал нас такими принцами, Бог сделал нас теми, кто станет царями, теми, кто станет полностью священниками. Да? Сегодня мы с вами, может быть, здесь учимся, сегодня, может быть, мы учимся проявлять вот это царское достоинство, учимся проявлять священство, которое Бог нам дал, чтобы не делать грех, чтобы удаляться от всякого зла. И на самом деле иногда нам только кажется, что Бог нас, что Бог ушел и забыл про нас. Потому что Бог не опаздывает, потому что написано «подаст им защиту вскоре». Это значит, что избранные им получат защиту, ведь Бог знает, когда, кого и как защитить. Мы избранные, мы Его дети. В книге Захарии есть такой стих, говорится, что «тот, кто грабит вас, тот касается зеницы ока Божьего». Это говорит о народе, который он избрал. Но мы тоже его народ. Тоже касающийся нас, касается вот самого дорогого. Да? То есть глаз – это очень важно для человека. И тот, кто вот близко подошел сюда, кто касается этого, тот касается настолько же Бога. Понимаете? Бог недалеко, Бог не в стороне, Бог не забыл про нас. Он очень близко, Он сострадает, и Он знает, как сделать, чтобы мы окончательно не поддались злу. Могут быть разные причины, почему Бог медлит. Знаете, иногда Бог уже, когда помолился, Бог начал готовить ответ. В тот же момент Бог начинает готовить ответ, но чтобы ответ пришел, нужно время. Чтобы сформировались какие-то обстоятельства, нужно время. Чтобы вы были готовы этот ответ принять, нужно какое-то время. Например, Даниил молился, и ему через 3 недели пришел ангел и сказал, знаешь, вот как только ты начал молиться, уже был готов ответ для тебя. Но прошло 3 недели, пока он это получил. Иногда бывает с нами, мы не всегда готовы это принять сразу. И не всегда время. Просто нужно ждать. Нужно молиться, продолжать молиться. Бог хочет увидеть в нас веру, независимо от причин. Бог ждет, что мы будем верны. Третий вопрос. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Вера – это то, что очень дорого приобретается. Знаете, это только кажется, что легко принять Христа или не принять Христа. Вера – это что-то, что человек переживает, потому что вера попадает внутрь. И вот это вот наши поиски Бога, наши долгие поиски Бога, они приводят нас к тому, что мы начинаем дорожить верой, которую мы имеем. Вера имеет огромную ценность в глазах Бога. Она мала, как горчичное зерно, но дороже, чем крупица золота. Вера побуждает нас ее воплощать. Вера, она невидима, но она проявляется. Писание говорит, из невидимого произошло видимое. Бог сказал, и из невидимого, из Слова Божьего произошел видимый мир. Точно так же из нашей веры, которая невидима, происходит то, что мир вокруг нас начинает меняться. Вера верит, что возможно невозможное, что чудо произойдет. Вообще вера – это подвиг. Вот любой человек, про которого мы читаем в Библии, имевший веру, совершил какой-то подвиг, подвиг для Бога. Люди с восхищением смотрят на героев, совершивших подвиг, не понимая, что каждый из нас сегодня, живущий по вере, совершает подвиг перед Богом, духовный подвиг. Если мы просим о невозможном, мы должны знать, что для осуществления невозможного нужна вера, нужна постоянная молитва, ожидающая ответа. Наш Бог, Он совершает невозможное, поэтому дерзайте, говорит Писание. То, что сделала вдова в притче, тоже казалось невозможным. Этот человек, он никого не слушал, но он сделал. Есть такая пословица, да, если гора не идет к Магомету, значит Магомет идет к горе. Но, знаете, у христиан немножко другое должно быть восприятие, потому что Иисус сказал, что если у вас есть маленькая вера, вы скажете, горе, гора пойдет. Понимаете, вам нужно иметь веру, вам нужно иметь упование на Бога. Все совершится. Есть писатель Лесков, он написал очень интересный рассказ. Там действительно гора сдвинулась. Иногда мы не знаем про многие какие-то факты в истории, которые были после того, как библейские события произошли. Но очень много в этом мире сдвинулось по вере Божьих детей. Этот мир не был бы таким, каким мы его сегодня видим, хотя он, может быть, и не совсем прекрасный, да, где-то много зла, где-то много разврата, много того, что мы не хотим видеть, но этот мир сегодня намного лучше, чем он мог бы быть, если бы люди не молились, если бы люди не верили. Очень много совершено. И вообще вся история существует для того, чтобы церковь достигла своей полноты. Именно церковь. Христос ходит среди семи светильников. Для чего? Для того, чтобы смотреть за церковью. Вот эта вся история, она крутится вокруг церкви. Она не крутится вокруг науки. Она не крутится вокруг человеческих отношений или совершенствования человека. Она крутится вокруг познания Бога и церкви, которая являет здесь присутствие Бога. Вера, она проявляется через молитву. Когда молиться? Здесь говорится «всегда». Мы читали, что Иисус ищет в нас веру. Действительно ли мы будем вопиять день и ночь? Иисус говорил о том, что никто не знает, когда Он вернется на землю. Он говорит, вы не знаете, будет это днем, будет ли это ночью. Истина только в том, что мы верующие. И не только днем, не только на людях, но и ночью, когда мы одни. И тогда мы верующие, когда никто из людей нас не видит. И тогда мы призваны хранить верность Богу, не переставать молиться о том, что у нас на сердце. Как молиться? До ответа. Дело в том, что отвеченные молитвы, они укрепляют нашу веру, и мы снова имеем желание молиться. А неотвеченные молитвы, они напротив, как-то заглушают наше упование. Господь говорит, что Он отвечает. Да, ответ не всегда то, о чем мы просим. Не всегда, что вот я прошу, Бог, сделай вот это и вот это, и Бог сделает. Павел, апостол, молился и говорил, Господи, там, удали то, что мешает твоему служению. А Бог сказал ему, не удалю. То, что тебе мешает, напротив, помогает твоему служению. Иногда Бог ответит нам по-другому, иначе. Но ответ будет. Господь сказал эту притчу для того, чтобы мы молились и не унывали. Не переставайте молиться, если вы еще не получили ответ. Ну, ребенок пришел к отцу и говорит, там, папа, дай мне вот, купи мне эту машинку, и он тут же поворачивается и уходит. Да, вот ребенок, как бы вы на это посмотрели? Что бы вы подумали? Человек точно так же приходит, как бывает, человек пришел перед Богом и говорит, Господи, молю тебя, дай мне вот, вот это и вот это и вот это. И не значит, что его просьба плохая. Да? Он говорит, помоги мне быть терпимее к людям, помоги мне вести себя по-другому, не говорить оскорблений. И тут же поворачивается и уходит от Бога. Нет. Должно быть какое-то время, чтобы услышать Божий ответ. Да? Молитва состоит не только из наших слов. Молитва состоит из того, что мы слушаем Бога. Что же Он ответит нам на нашу молитву? А может быть, в этот момент Бог как раз хочет после наших слов начать нас менять, начать в нашем сердце говорить, что-то там делать, преображать. А мы думаем, что достаточно. Сказал и ушел. И снова вот в эту суету и не получаешь то, что Бог тебе дал. И говоришь, Бог мне не ответил. Бог не ответил, потому что ты не дождался, потому что ты ушел. Останься, побудь. Каждому из нас необходимо вот это тихое время с Богом. Ты молишься и ждешь, а Господи, ответь мне, меняй меня. Меняй через меня то, что вокруг есть. И вы увидите, как жизнь ваша будет преображаться. Не нужно пугаться тишины, не нужно пугаться паузы. Ведь мы не властны приказать Богу что-то сделать. Бог, сделай то-то. Нет, мы приходим, просим, молитвенно просим. Молитва – разговор с Богом. Мы ждем надежды от Бога, мы ждем утешения. Это нормально. Но прекращать ли молитву, если ответа нет? Может быть, мы понимаем, что молитва не противоречит тому, что в Библии написано. Да? Странно молиться о том, что в Библии Библия говорит «не надо». Да? Странно молиться о том, «я хочу иметь там много-много машину, квартиру» и так далее. Писание не дает нам таких обещаний. Но если мы молимся по воле Божьей, слушаем, молимся, слушаем, ответа нет, нужно ли прекратить? Ну, прежде чем прекратить, поразмышляйте, действительно ли цель, ваша цель молитвы, она стоила вот этой молитвы, или вы просто помолились на всякий случай, знаете, вот, бывает так, на всякий случай. А что значит на всякий случай? Это значит, что вы понимаете, что это нужно. Вот нужно об этом помолиться, вы помолились, но в принципе, вам все равно, ответит на это Бог или не ответит. Господи, помоги сестре такой-то, и все. Вы не придете, может быть, через неделю, не спросите ее: сестра, действительно тебе Бог помог, или я тебе могу чем-то помочь, может быть, да? То есть просто вот помолился, ушел, забыл. Вот эти молитвы, которые неинтересны нам, интересны ли они Богу? Знаете, Бог хочет работать через нас, Он хочет, чтобы молитвы, которые есть в нашем сердце, они, чтобы мы сострадали им, да, что это не был какой-то колос такой, вот колос, но пустой, да. Он хочет, чтобы эта молитва была как колос с полноценным зерном, чтобы то, о чем мы молимся, нас волновало. И то, что нас волнует, чтобы вот об этом мы молились. Не просто вот я, Господи, благослови всех людей в этом мире. Нет. Вот, Господи, благослови вот конкретно вот эту Марью Ивановну, которая там приходит и постоянно что-то просит, потому что ей не с кем поговорить. И, как я уже сказал, да, не просто вот помолился за эту Марью Ивановну, но ты ждешь, а что же Бог тебе в это ответит? Как дальше строить отношения с этим человеком? Что говорить? Бог хочет, чтобы мы жили по Его заповедям, прежде всего, да, чтобы это не просто было Писание, которое мы прочитали, услышали и ушли. Он хочет, чтобы все это стало нашей жизнью. Почему мы читаем Библию до сих пор? Потому что мы еще не делаем все, что там написано. Да? То есть каждое слово еще не изменило нас. Если бы оно нас вот так вот каждое слово изменило, мы были бы совершенно подобны Христу. Но нам еще есть куда с вами расти, братья и сестры. Поэтому вы еще сюда приходите, и здесь люди еще проповедуют, потому что нам есть еще о чем что сказать. И нам есть еще что исполнить из этого. Я уже заканчиваю. Главное, как я уже сказал, чтобы мы не молились так, ну, помолился, ну и ладно. Нет, пусть, может быть, это будет молитвенный дневник. Записали, да, то, что, о чем вы помолились. Вот группы есть малые, да, на малой группе записали то, о чем вы помолились. И посмотрите в следующий раз, а что из этого Бог сделал? Через год вы посмотрите, вот насколько Бог ответил, и вы прославите Бога. За что Бога прославлять, если вы не видите, как Он ответил? Вы молитесь, вы ждете ответа, вы получаете ответ, вы прославляете Бога. И это снова молитва. Молитва – это как строительство здания. Нужен фундамент, нужны стены, нужна крыша, и тогда вы награду получите. Если бросить постройку, вот как у нас там в Строгино есть, если на крещение пойдете, увидите такое здание, начали строить мойку, так стены стоят, и все. Ну, понятно почему. Разные причины, да, кто-то не там начал строить, с кем-то не согласовал, но вот чтобы наша духовная жизнь не была похожа на вот этот фундамент, который мы заложили в начале нашей жизни с радостью, на стены, которые мы возвели в трудностях, и вот на этом этапе не остановились, чтобы мы дошли до конца, дойти до конца, это значит, чтобы у нас была крыша, чтобы дождь туда не попадал, чтобы это был уютный дом, да, где Христу будет уютно здесь. Однажды Сын Человеческий придет, да, и о чем Иисус переживал? Он переживал об одном: а найду ли я веру на земле? Вот о чем Иисус переживает. Он говорит: найдет ли Сын Человеческий веру на земле? Вот дай Бог, чтобы Он в нас нашел эту веру, увидел эту веру, сказал: добрый и верный раб, да, войди в радость Господина моего, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Аминь.